Вотчмани. Все делайте в славу Божью. Серия базовых уроков. Том 5. Глава 33. Дружба. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4.4. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них. И буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6 глава, стихи с 14 по 18. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Первый Псалом. В Библии не делается акцент на дружбе. Примечательно, что Библия почти не упоминает о друзьях, применительно к Божьим детям. Хотя слово «друг», конечно, встречается много раз. Оно содержится в книге «Бытия и притчах», а также в Евангелии от Матфея и Луки. В большинстве случаев это относится к людям, находящимся вне Христа. Оно редко употребляется в отношении друзей в Господе. Если я правильно помню, слово «друзья» используется только дважды в отношении Павла, оба раза в Деяниях. Однажды в Ефесе некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Деяния 19.31. И снова по дороге в Рим. Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Деяния 27.3. В третьем упоминании Нового Завета – Иоанн пишет: «Приветствую тебя, друзья! Приветствую друзей поименно! Аминь!» 3 Иоанна 14 стих. Тот факт, что в Библии так мало упоминаний о друзьях-христианах, указывает на то, что Библия не делает акцент на этом вопросе. Почему в Библии не делается акцент на дружбе? Это потому, что Слово Божье подчеркивает другие отношения – отношения братьев и сестер. То, как быть братьями и сестрами в Господе, имеет первостепенное значение. Это то, что нужно укреплять, а не вопрос дружбы. Значение дружбы. Во-первых, основанное на любви. Что значит быть другом, особенно в отношениях с верующими? Дружба может существовать между старыми и молодыми, между мужем и женой, отцом и сыном, братом с братом или сестрой с сестрой. Быть другом значит уметь любить и поддерживать дружеские отношения друг с другом. Это выходит за рамки естественных отношений. Многие человеческие отношения основаны на браке или кровном родстве. Дружба, однако, отодвигает их в сторону и говорит только о любви. Дружба – это то, что может быть добавлено к отношениям мужа и жены, отца и сына, матери и дочери или учителя и ученика. Кроме того, люди одного социального положения, возраста и стремления могут иметь дружеские отношения. Во-вторых, важная мирская система. До того, как мы поверим в Господа Иисуса, до того, как мы примем Его как Спасителя, в Господе не может быть отношений между братом и сестрой. Поэтому для неверующих всего мира дружба становится самым важным делом. Однако для нас это уже не так. Вот почему дружба редко упоминается в новозаветных посланиях. Ее значение в жизни детей Божьих значительно уменьшилось. Человек не так устроен, чтобы его могли полностью удовлетворить семейные отношения или просто социальные контакты. Он нуждается в друзьях, чтобы удовлетворить свои внутренние стремления. Ибо дружба основывается не на крови, а на любви. Многие из наших отношений завязываются по причине рождения, но дружеские отношения выбираются нами самими. Следовательно, дружба становится главным делом, прежде чем мы поверим в Господа. Каждому нужны друзья. 3, 5, 8, 10. У тех, кто очень общителен, могут быть сотни друзей. Такие друзья могут быть очень близкими родственниками и могут общаться друг с другом с любовью. Действительно, до того, как мы стали христианами, друзья занимали важное место в нашей жизни. Если у человека нет друзей, окружающие будут думать, что с ним что-то не так. Скорее всего, у него ненормальный или своеобразный темперамент. Или что у него ненадежный характер. Обычно у человека должны быть друзья. Дружба в мире прекращается. Как только человек уверовал в Господа Иисуса, Бог повелевает ему отказаться от прежней дружбы. Во-первых, вражда с Богом. Дружба с миром есть вражда против Бога. Иакова 4:4. Слово «мир» здесь может означать «люди мира сего». Если мы хотим дружить с людьми этого мира, потому что любим мир, тогда мы становимся врагами Бога. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. 1 Иоанна 2:15. Убедительно скажите новообращенным, что после того, как они станут христианами, одно из первых дел, которые они должны сделать, это полностью сменить своих друзей. Я часто говорил новообращенным: «Теперь, когда вы уверовали в Господа, вам нужно полностью сменить своих друзей, полностью изменить свою одежду и другие вещи». Я знаю, о чем говорю. Если новообращенный верующий не изменит своих друзей, его духовное будущее неизбежно будет поверхностным и слабым. Как только человек верит в Господа, он должен освободиться от своей прежней дружбы. Замечательно осознавать, что по мере того, как приходит любовь к Господу, любовь к человеку уходит. Когда в нас вкладывается жизнь Господа, для нас становится невозможным дружить с миром. Однако давайте заметим, что наш Господь не сказал, что мы должны быть враждебны к миру, чтобы любить Христа. Это не значит, что мы не должны даже кивать головой, когда встречаем людей на улице. Дружба с миром – это вражда с Богом. Но это не означает, что мы должны относиться к людям в мире как к врагам. Это всего лишь означает, что прежние глубокие дружеские и интимные отношения больше не могут существовать. Вы можете по-прежнему любить бывшего друга, но ваша цель – спасти его. Вы все еще можете подружиться с ним, но ваша цель – пригласить его послушать Евангелие. Именно это сделал Корнилий, пригласив две группы людей к себе домой послушать Петра. В одной группе были его родственники, а в другой – близкие друзья. Вы тоже приводите своих родственников и близких друзей послушать Евангелие. Ваша цель – не поддерживать прежние отношения, а скорее привести их к Господу. Однажды узнав человека, вы уже не можете перестать его знать. Тот, кто был вашим другом, остается им и по сей день. Как можно прервать всякое общение после того, как вы дружили долгие годы? Итак, что мы на самом деле имеем в виду? Так это то, что как только мы переживаем перемены, связанные с приходом к Господу, прежних отношений просто не будет. В дальнейшем, когда мы встречаемся со своими бывшими друзьями, мы по-прежнему разговариваем с ними. А когда у них возникают проблемы, мы все еще общаемся с ними. Но мы получили новую жизнь, в то время как они нет. И это демаркационная линия, которую нельзя нарушать. В путешествиях или гонках чем легче вес, тем лучше. В духовных вопросах чем больше вы будете иметь дело с грехами, тем меньше будет вес. Чем больше исправлений, тем меньше будет и бремя. Разлука с некоторыми из старых друзей тоже облегчит задачу, но появление новых друзей в конечном итоге сломит бегуна. Я вижу, что у многих братьев и сестер появилось много друзей. Они не в состоянии хорошо бежать по пути, проложенному перед ними Богом. У неверующих другие моральные стандарты. Хотя они могут и не тянуть вас вниз, они также не смогут вас поднять. Во-вторых, неравное положение. Не будьте под чужим ярмом с неверующими. 2 Коринфянам 6:14. Многие люди, похоже, думают, что это относится исключительно к браку. Я считаю, что это относится и к браку, но не только. Это включает в себя все виды дружбы и взаимоотношений между верующими и неверующими. Здесь нам показана полная несовместимость верующих и неверующих. Значение неравного ига. Не будьте под чужим ярмом с неверующими. Это общее утверждение, за которым в Священном Писании следует двоеточие. Чтобы понять, что означает это утверждение, прочтите следующие 5 вопросов. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. 2 Коринфянам 6 глава. Эти 5 вопросов говорят нам о том, что верующим и неверующим не по силам нести одно и то же ярмо. Быть под чужим ярмом – это не благословение, а горе. Я надеюсь, христиане поймут, что мы не должны поддерживать близкие отношения с неверующими, будь то в общественной жизни, бизнесе, дружбе или в браке. У верующих одни стандарты, а у неверующих совсем другие. У верующих есть учение о вере, но неверующие следуют своей доктрине неверия. Верующие придерживаются точки зрения веры, а неверующие придерживаются точки зрения неверия. Когда вы пытаетесь свести их воедино, результатом становится не благословение, а боль. Их точки зрения, мнения, моральные нормы и суждения настолько отличаются от наших, что их тянут в 2 направлениях. Если поставить этих двоих под одно иго, это либо разрушит иго, либо заставит верующего последовать за неверующим. Я бы хотел, чтобы все новообращенные поняли, что дружба с неверующими неизменно приводит к потерям. Не думайте, что вы сможете помочь неверующему. Чтобы помочь ему, не обязательно быть его закадычным другом. Я помогал бывшим друзьям, но не вступал с ними в близкие отношения. Можно помочь им, не поддерживая прежних отношений. Но если вы продолжите поддерживать старую дружбу, они в конечном итоге будут тянуть вас вниз. Спержен дал хорошую иллюстрацию этого. Следующая история кажется мне довольно остроумной. Однажды к Спержену пришла молодая женщина и спросила, может ли она подружиться с неверующим молодым человеком. Она сказала, что ее целью было привести его ко Христу, и поэтому она даже решила обручиться с ним как можно скорее. Затем Спержин попросил молодую леди взобраться на высокий стол. Она не могла ему не подчиниться. Спержин уже довольно пожилой человек. Попросил девушку взять его за руку и изо всех сил попытаться затащить его на стол. Она, конечно, попыталась, но у нее ничего не получилось. Тогда Спержин сказал, что он стянет ее вниз. Всего лишь одним рывком она была спущена. Затем Спержин сказал: «Легко быть стянутым, но трудно подняться». Таким образом, вопрос этой сестры был решен. «Скажите своим бывшим друзьям, что вы уверовали в Господа Иисуса. Когда вы их увидите, приведите их к Господу. Когда я был моложе, у меня было много друзей в школе. После того, как я уверовал в Господа, всякий раз, когда я навещал своих друзей, я брал с собой Библию и рассказывал им о Боге. Я исповедовал свое бесславное прошлое. Раньше я играл в азартные игры и часто ходил в кино. Мои друзья легко убеждали меня делать это. Но после того, как я уверовал в Господа, я садился рядом с ними и доставал свою Библию. Вскоре то, что со мной произошло, стало общеизвестно. С тех пор мои друзья не сообщали мне, когда ходили играть в азартные игры или в кино. Лучше быть нежеланным, чем быть опустошенным своими бывшими друзьями. Поддерживать какие-то отношения – это хорошо, но никогда не стремитесь к тесной дружбе. Будьте вежливы и дружелюбны, но не увлекайтесь слишком сильно. Вы принадлежите Господу, и вы должны принести им Господа. Если вы верно служите Господу, и если вы принесете Господа к этим друзьям, рано или поздно вы увидите, что они либо обратятся к Господу, либо оставят вас. Таковы две альтернативы. Редко бывает по-другому. 5 библейских вопросов. Во-первых, что общего между праведностью и беззаконием? Как только вы поверите в Господа, вы начнете понимать, что такое праведность. Несколько дней назад один брат засвидетельствовал, что, по его мнению, нечестиво посещать общественный парк по абонементу, который он взял взаймы. Верующим нужно показать, что праведно, а что неправедно. Они должны разобраться с прошлыми неправедными поступками и старыми долгами. Самые высоконравственные люди мира до сих пор не знают, что такое праведность. Праведность и беззаконие вступают в конфликт, и между ними нет товарищества. Неужели вы не понимаете, что верующие не должны использовать других в своих интересах, даже в мелочах? Некоторые люди часто любят использовать других в своих интересах. Есть некоторые вещи, которые вы когда-то могли бы одобрить, теперь же вы чувствуете, что они неправедные. Так как же вы можете снова общаться с такой неправедностью? Ваши суждения сейчас сильно отличаются от их суждений. Нет никакой возможности для общения, если вы не измените праведность на неправедность. Во-вторых, что общего у света с тьмой? Вы были просвещены и теперь действительно видите вещи в их истинном свете. Однако ваш мирской друг пребывает во тьме и не может видеть истинного положения вещей. Чаду Божьему, прошедшему долгий путь в Господе, трудно общаться даже с плотским христианином, живущим во тьме. Насколько же труднее для продвинутого христианина общаться с тем, кто никогда не видел света? Помните, что конфликт, о котором идет речь, фундаментален. Между светом и тьмой не может быть единства. Те, кто пребывает во тьме, могут делать многое из того, чего не можете вы. Их философия, этика, мировоззрение и жизненные цели отличаются от ваших. Вы находитесь в свете, а не во тьме. Как вы можете общаться с ними, ведь в природе этих вещей есть разница? В-третьих, что общего между Христом и Велиаром? Велиар здесь указывает на сатану, поскольку это слово означает презренность или порочность. Сатана действительно презренный и порочный. Мы принадлежим Христу, в то время как неверующие – дети Велиара. Благодаря Христу мы благородны в глазах Бога, а вот они достойны презрения. Мы куплены дорогой ценой, не тленным серебром или золотом, а драгоценной кровью Сына Божьего. Есть много вещей, которые мы не можем делать, потому что это нарушило бы наше христианское положение и достоинство. Но эти люди, они принадлежат Велиару. Они могут делать многое, чего не можем мы. Они могут использовать других в своих интересах. Они могут искать свою выгоду за чужой счет. Но у нас, христиан, есть слава и положение. Как эти два явления могут сочетаться? Как эти двое могут нести одно и то же ярмо? Один будет тянуть в одну сторону, а другой в другую. Несомненно, ярмо сломается. В-четвертых, что общего между верующим и неверующим? Вот еще одно явное отличие. Вы человек верующий, но у него нет веры. Вы верите, но он не верит. Вы познаете Бога через веру, но он не верит и не знает Бога. Вы живете верой, поэтому можете доверять Богу. У него нет веры, поэтому он должен полагаться на себя. Вы свидетельствуете, что все в руках Божьих, но он говорит, что все в его собственных руках. Это две разные ситуации. Какая же доля у верующего с неверующим? Верить в Бога для вас так же естественно, как дышать, но ему трудно в это поверить, потому что он даже не стремится к этому. Он будет высмеивать вас за консервативность, отсталость и глупость. Как же тогда у вас могут быть неверующие друзья? Если мы это сделаем, они, несомненно, быстро утянут нас вниз за собой. Пятое. Какая совместность храма Божия с идолами? Давайте обратим внимание на то, что подразумевается под храмом Божьим и что подразумевается под идолами. Я думаю, что это относится к святости физического тела, поскольку за этим следует «Вы – храм Бога Живого». В первом послании к Коринфянам мы находим, что тело рассматривается как храм Божий. Есть люди, чье тело является храмом Божьим, но есть и другие люди, которые поклоняются идолам. Вы не должны осквернять храм Божий. Когда вы гуляете со своими друзьями, они часто совершают поступки, связанные с телом, например, пьют и курят. Но ваше тело – это храм Божий. Вы не можете испортить или осквернить этот храм. Отныне вы должны считать свое тело храмом Божьим. Живой Бог обитает в вас, не пренебрегайте им. Какое согласие у нас храма Божьего с идолами? Неверующие – это храм идолов, потому что они связаны с идолами, будь то идолы в форме или без нее. Они не стремятся к святости тела. Но мы-то стремимся. Разве мы не видели, как они небрежно относятся к своим телам? Но мы почитаем свое тело и храним его. Невозможно привести к согласию эти два типа людей. Поэтому не заводите близкой дружбы с неверующими. Если вы это сделаете, результат может быть только один – вы будете низвергнуты. Не хвастайтесь тем, что вы такой сильный, стойкий человек, что вам не повредит завести несколько неверующих друзей. Позвольте мне сказать вам, что даже если у нас есть доверие Господу в течение многих лет, мы все равно должны очень бояться общаться с неверующими друзьями. Такие контакты могут легко навредить нашей духовной жизни. При поиске неверующих вы должны стремиться либо брать их на собрание, либо свидетельствовать им о Господе. Любой другой контакт очень опасен. Оказавшись в их среде, вы склонны снижать свои стандарты. Нелегко поддерживать христианские стандарты среди них. В-третьих, влияние плохих сообществ. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15.33. Худое сообщество означает неподобающее общение, в то время как развращение наводит на мысль о дереве, испорченном червями. Приводит к развращению. Добрые нравы в более простом смысле – это хорошие манеры. Неподобающее общение испортит даже вашу внешность. Сначала вы были благочестивы перед Богом, но в компании неверующих друзей вы начинаете шутить и смеяться. Над некоторыми шутками вам не следует смеяться, потому что они неуместны. Но в их среде вы должны отбросить свой самоконтроль, потому что знаете, что они приветствуют раскованность. Дурное общение портит хорошие манеры. Это две противоположности. Одно – зло, а другое – добро. Зло развращает добро. Это разрушает жизнь верующих в Господа. У верующих должны быть хорошие привычки. Они должны уделять время воспитанию хороших привычек перед Господом. Они должны научиться контролировать себя. Им следует постепенно приучать себя к благочестию. Восстановление требует времени. Каждый раз, когда вы неправильно общаетесь с неверующими, вы терпите убытки. Вам может потребоваться 3, 4 или даже 5 дней, чтобы вернуться в свое первоначальное состояние, поскольку эти неверующие могли повлиять на ваши хорошие манеры или на ваше поведение. В-четвертых, не ходите, не стойте и не сидите. Псалмопевец говорит: «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». 1 Псалом, стихи 1 и 2. Не ходите на совет нечестивых. У неверующих есть множество советов, которые они могут дать. Однако очень жаль, что дети Божьи, сталкиваясь с проблемами, обращаются за советом к неверующим. Позвольте мне сказать вам, что они советуют то, чего вы не можете делать. У меня тоже много неверующих знакомых. Я знаю, что такие люди часто дают советы без вашей просьбы. Однако, слушая их, вы сразу же понимаете, что их мысли сосредоточены на одном. Как им извлечь выгоду для себя? Они не спрашивают, правильно ли то, что они делают, или такова ли воля Божья. У них есть только один мотив – личная выгода. Можем ли мы последовать их совету и искать свою выгоду? Они советуют не только искать выгоду, но и добиваться ее за счет других. Как верующий человек может общаться с неверующим в такой ситуации? Если верующий слишком близок с неверующим, ему будет трудно не следовать его многочисленным советам. Он будет уводить вас от вашей христианской позиции. Если у вас есть 5 неверующих друзей, и все они согласны в своих советах, и все они считают, что определенный путь выгоден для вас, то вам будет трудно не последовать их совету. Однако вам не следует к ним прислушиваться, это всего лишь выражение их мыслей. Не стойте на пути грешных. Есть много мест, куда вам не следует ходить. У грешников свои пути и свои места. Если вы общаетесь с неверующими, вы будете стоять на их пути, даже если и не пойдете туда вместе с ними. Это похоже на то, как если бы вы проводили своего друга до двери, а затем ушли. Хотя вы еще не вошли, вы уже на его пути. Бог не хочет, чтобы мы следовали советам нечестивых или стояли на пути грешников. Он желает, чтобы мы держались подальше от пути грешных, а также от их мест. Он призывает нас полностью отделиться от них. Не сидите в собрании развратителей. Редко можно встретить неверующих, которые в присутствии верующего человека не произносили бы в шутку имя Господа. В течение первых 4 лет моей христианской жизни я встречал много неверующих, которые так шутили в моем присутствии. Они действительно хулили имя Господа. Можете ли вы сидеть среди этих людей и позволять им хулить имя Господа? Возможно, они никогда не упоминают имя Господа между собой и не собираются его хулить. Но когда вы приходите, у них появляется такая возможность. Они будут смеяться над Господом Иисусом и высмеивать христианство. Как вы можете сидеть в таком собрании? Чтобы не сидеть в собрании насмешников, вы не должны быть с ними близкими друзьями. Новый вид дружбы в церкви. Скажите новообращенным, что вскоре после того, как они будут спасены, им нужно позаботиться о дружбе. Они должны сменить своих друзей. Они должны рассказать своим бывшим друзьям о том, что с ними произошло. Хотя они, возможно, все еще поддерживают какие-то контакты, им определенно не следует поддерживать глубокую и близкую дружбу. Напротив, они должны научиться быть братьями и сестрами в церкви. Они должны заменить своих бывших друзей братьями и сестрами по церкви. Здесь мы не должны впадать в крайности. Мы не испытываем ненависти к неверующим и не будем ими пренебрегать. Но сейчас-то мы общаемся с ними уже по-другому. Теперь мы учимся свидетельствовать им и приводить их к Господу. Нам следует проводить с ними всего 5 минут, полчаса, самое большее час. Не сидите с ними слишком долго и не говорите о мирских вещах. Учитесь стоять на своей новой позиции. Делайте все возможное, чтобы привести их к Богу. Ведите их в церковь и проповедуйте им Евангелие. Попросите некоторых братьев или сестер пойти к ним домой и проповедовать им Евангелие там. Стремитесь сделать их братьями и сестрами в Господе, но не поддерживайте дружеских отношений за пределами братского круга. Одно я точно должен сказать. Верующий, у которого слишком много неверующих друзей, обречен на падение. Если он и не грешит, то, по крайней мере, он будет мирским человеком. Для христианина невозможно иметь много мирских друзей, если он любит Господа и верно служит Ему. Нехорошо иметь нечистые уста. И также нехорошо жить среди людей с нечистыми устами. Нехорошо не только грешить самим, но и жить среди грешников. Нам нужно исповедать грех проживания среди людей с нечистыми устами, а также грех наших собственных нечистых уст. Давайте попросим Бога даровать нам благодать, чтобы мы сами не грешили и не желали поддерживать глубокую и близкую дружбу с грешниками. Первый вопрос, на который мы должны ответить, таков. Насколько хорошо мое положение перед Богом? Второй вопрос. Насколько хорошо мое общение с верующими? Окружающие узнают нас, во-первых, потому, кто мы такие, и, во-вторых, по компании, с которой мы общаемся. Если человек желает оставаться сильным перед Богом, он не может быть небрежным в общении или дружбе. Как только он перестанет заботиться о дружбе, он немедленно потерпит поражение. Новообращенные, в частности, не должны быть небрежны в этом. Им нужно строго отделить себя от своих бывших друзей и найти тех, с кем они хотели бы общаться в церкви. Тогда они смогут общаться друг с другом в Господе. Это общение в Господе должно заменить им прежние связи. Дружба в церкви. Во-первых, нечто большее, чем формальность. Вы понимаете, что друзья – это нечто совершенно особенное. Дружба – это отношения, которые выходят за рамки положения. Они неформальны и не узаконены. Это своего рода товарищество, которое преодолевает барьеры, связанные с положением. Я уже говорил, что некоторые отцы и сыновья становятся друзьями, хотя отец остается отцом на всю жизнь, а сын – сыном. Мы также знаем, что некоторые матери и дочери так и не становятся друзьями. Их отношения как матери и дочери настолько законны, что они никогда не выходят за их рамки. Во многих семьях мужья и жены не дружат. Они довольно формально относятся к своим обязанностям. В обществе многие начальники и их подчиненные так и не становятся друзьями. Иногда, однако, это случается. Быть друзьями означает, что дружба выходит за рамки формальных отношений. Авраам – друг Бога. Иногда человек может стать другом Бога. Авраам стал им. Если бы Авраам действовал только формально как человек, а Бог действовал только формально как Бог, они никогда не смогли бы стать друзьями. Богу пришлось отказаться от своего положения, а Аврааму пришлось забыть о себе, чтобы Авраам стал другом Божьим. Христос – друг грешников. Господь Иисус – друг грешников. Если бы он строго придерживался своей позиции, он не смог бы стать другом грешников. Он стал другом, потому что оставил свое высокое положение. В противном случае, хотя он и мог бы быть спасителем, он не мог быть другом. Я надеюсь, вы понимаете, что значит Христос друг. Господь и грешники непримиримы. Он судья, а мы подсудимые. Он спаситель, а мы спасенные. Но Господь отложил все это в сторону, чтобы стать другом грешников. Люди называли его другом грешников. Как друг, он способен привести нас к принятию его как нашего спасителя. Друзья апостола Иоанна. Я верю, что после того, как Дитя Божье побудет братом в течение достаточного периода времени и придет к более глубокому познанию Господа, оно может подружиться с некоторыми членами церкви. Это, естественно, показывает, что он вышел за рамки формального положения. Это характерно для третьего послания Иоанна. Третье Иоанна было написано, когда апостол Иоанн был уже очень стар. Вероятно, оно было написано примерно через 30 лет после того, как Павел принял мученическую смерть. Когда Иоанн писал это послание, старого Петра уже не было в живых. Павел скончался, и все остальные 12 апостолов тоже покинули уже этот мир. Он писал не как апостол, а как старец. Он был действительно преклонного возраста, и мне нравится его третье письмо. Оно сильно отличается от двух других. В первом послании от Иоанна он сказал: «Отцы, юноши, дети, отроки», как будто он обращался к ним официально. Но в последнем стихе третьего послания от Иоанна он занимает совершенно особое положение. Вскоре он покинет этот мир. Он был очень стар, вероятно, ему было уже за 90. Он так много знал о Господе и так далеко прошел с Богом, что когда он писал это письмо, вместо того, чтобы называть их братьями, сестрами, детьми, юношами или отроками, он сказал: «Друзья приветствуют вас. Приветствуйте друзей по именам». Можете ли вы почувствовать это на вкус? Если вы сможете проникнуться духом этого, тогда вы поймете смысл. В противном случае вы ничего не увидите. Жил человек, который был так стар, что пережил всех своих друзей. Петр был мертв, Павел был мертв, но он все еще мог сказать: «Приветствуют тебя друзья, приветствую друзей поименно». Каким же он был богатым? Он достиг зенита богатства. В течение многих лет он следовал за Господом и прикоснулся ко многим вещам. Теперь он был в таком преклонном возрасте, что вполне мог бы погладить по голове 60-летнего или даже 70-летнего старца и назвать его «Дитя мое». Но он этого не сделал. Вместо этого он сказал: «Мой друг». Формальное положение было забыто. Он говорил с возвышенной позиции и таким образом мог возвышать других. Как Господь стал другом грешников, как Бог сделал Авраама своим другом, так и Иоанн обращается с этими людьми, юношами и отцами, как со своими друзьями. Во-вторых, как братья. Когда-нибудь молодые люди в церкви, возможно, займут столь же высокое положение. Но сегодня они должны научиться быть на месте братьев. Вопрос дружбы в церкви занимает очень важное место. Когда-нибудь, когда вы станете совсем взрослым, вы сможете подружиться с маленькими детьми. К тому времени вы намного превзойдете их в духовности. Вы сможете сделать их своими друзьями. Однако до тех пор, пока этот день не настанет, церковь делает упор не на друзьях, а на братьях и сестрах. Разве это не есть нечто совершенно особенное, что церковь, по-видимому, придает большое значение столь многим вещам, кроме вопроса дружбы? Это потому, что дружба в церкви выходит за рамки положения и формальностей и стоит на совершенно другой основе. Только великий человек делает других своими друзьями. Он стал настолько великим, что способен возвышать других, называя их друзьями. Однако это не относится к обычным братьям и сестрам. Молодые люди и только что спасенные должны научиться поддерживать отношения братьев и сестер в Господе. Ожидается, что они будут отделены от своих бывших друзей и смогут общаться с братьями и сестрами в церкви. Это избавит их от многих трудностей в их следовании за Господом.